Глава шестая. Разумеется, нам пришлось ехать длинной дорогой в объезд. Если бы мы пошли пешком, это была бы прогулка в тени по каменной дорожке позади церкви, вдоль берега реки, через старый бичевник, отмечавший южную границу фермы Мальплакетов, и по ступенькам через забор на поле Джубили. Но на транспорте, поскольку поблизости не было моста, до фермы Голубятни можно было добраться только если ехать на запад к Хинли, затем милю на запад от Бишоп-Лейси и петлять вверх по крутому западному склону холма Джибет по дороге, пыль которой сейчас вздымалась позади нас белыми волнами. Мы были на полпути к вершине, огибая лес Джибет по тропинке настолько узкой, что окружающие ее изгороди царапали бока фургона. «Не волнуйся о моих косточках», — заметила Ниала, смеясь. Мы с ней прижались друг к другу на переднем сиденье, словно червяки в банке рыбака. Руперт вел фургон, а Ниала и я практически сидели одна у другой на коленях, обнявшись за плечи. В карбюраторе Остина то и дело что-то яростно взрывалось, в то время как Руперт, согласно некой древней тайной формуле, известной лишь ему, по очереди орудовал то воздушной заслонкой, то дросселем. «Теперь об этих Ингельби!» — крикнул он, перекрывая беспрестанный шум обратных вспышек. «Расскажи нам о них!» Ингельби — довольно угрюмые личности, предпочитавшие держаться особняком. Время от времени я видела Гордона Ингельби, подвозившего Грейс, свою миниатюрную кукольную жену, на деревенский рынок, где она, всегда одетая в черное, без особого энтузиазма продавала яйца и масло под полосатым тентом. Я знала, как все остальные в Бишоп-Лейсе, что отшельничество Ингельби началось с трагической гибели их единственного ребенка, Робина. До этого они были дружелюбными, общительными людьми, но с тех пор замкнулись в себе. Хотя прошло уже 5 лет, деревня делала скидку на их горе. «Они фермерствуют», — сказала я.
«А-а-а!» — воскликнул Руперт, как будто я только что изложила в стихах всю историю семьи Ингельби со времен Вильяма Завоевателя.
Фургон взбрыкивал и дергался, пока мы взбирались все выше, и нам с Ниалой пришлось упереться ладонями в торпеду, чтобы не стукаться головами. «Мрачное старое место», — заметила она, кивнув на густой лес слева от нас. Даже редкие всплески солнца, сумевшие проникнуть сквозь густую листву, казалось, поглощаются темным миром древних стволов. «Это лес Джибет», — пояснила я. «Здесь поблизости когда-то была деревня, Уапс-Хилл, думаю, века до 18-го, но от нее ничего не осталось. На старом перекрестке в середине леса стояла виселица. Если пойти по этой тропинке, можно увидеть остатки брусов. Правда, они уже сгнили».
«Фу!» Поморщилась Ниала. «Нет, спасибо».
Я решила, что лучше не говорить ей, по крайней мере, пока что именно здесь, в лесу Джибет, нашли повешенного Робина Ингельби.
«Боже мой!» — воскликнул Руперт. «Это еще что такое?»
Он указывал на что-то, свисавшее с ветки дерева и шевелившееся на утреннем ветру. «Здесь была безумная Мэг», — сказала я. «Она собирает пустые банки и мусор вдоль дороги и развешивает все это на веревках. Ей нравятся блестящие штучки. Она как сорока». Десертная тарелка, ржавая консервная банка из-под боврила, обломок решетки радиатора и погнутая суповая ложка висели словно гротескная готическая приманка для рыбы. Примечание. Боврил? Густой соленый жидкий говяжий экстракт, изобретенный по заказу Наполеона III, прообраз нынешних бульонных кубиков. Конец примечания. Руперт покачал головой и сосредоточился на заслонке и дросселе. Когда мы добрались до верхушки холма Джибет, мотор издал особенно жуткий хлопок и с сосущим бульканьем издох. Фургон резко остановился, когда Руперт дернул за ручной тормоз. По глубоким складкам на его лице я поняла, что он почти обессилел. Он ударил по рулю кулаками. «Не говори этого», — сказала Ниала, — «мы не одни». На миг я подумала, что она имеет в виду меня, но ее палец указывал через лобовое стекло на обочину тропинки, откуда из глубины изгороди на нас уставилось мрачное, хмурое лицо. «Это безумная Мэг», — объяснила я. «Она живет где-то здесь, в лесу». Когда Мэг торопливо прошла вдоль фургона, я почувствовала, как Ниала отдернулась.
«Не волнуйтесь, она и правда совершенно безобидна».
Мэг в лохмотьях из выцветшего черного бомбазина казалась стервятником, которого торнадо засосал и выплюнул.
Примечание. Бомбазин – плотная хлопчатобумажная ткань с начесом на одной стороне, мягкая, пушистая, хорошо сохраняет тепло.
Конец примечания.
Красная стеклянная вишенка весело болталась на ниточке на ее черной шляпе-горшке.
«Да, безобидно», — разговорчиво сказала Мэг в открытое окно. «Но есть те, кто мудр, аки змей, и безобиден, аки голубь. Привет, Флавия!»
«Это мои друзья, Мэг. Руперт и Ниала».
Ввиду того, что мы были прижаты бок о бок в Остине, я подумала, что вполне могу назвать Руперта по имени.
Мэг разглядывала Ниалу, протянула грязный палец и потрогала помаду на губах Ниалы. Ниала слегка отпрянула, но вежливо замаскировала это маленькой имитацией чиха.
«Это Танжи», — весело сказала она, — «сценически красный. Меняет цвет, когда наносишь его на губы. Вот, попробуйте».
Это было великолепное представление, и я должна поставить ей высшую оценку за то, как она скрыла страх за дружелюбным и жизнерадостным поведением. Мне пришлось слегка подвинуться, чтобы она могла выудить помаду из кармана. Когда она протянула ее, грязные пальцы Мэг выхватили золотой тюбик у нее из руки. Не отводя глаз от лица Ниалы, Мэг намалевала широкие полосы на своих потрескавшихся и грязных губах, сжимая их, будто пила через соломинку.
«Мило», — сказала Ниала, — «великолепно». Она снова полезла в карман и достала эмалевую коробочку с пудрой, изысканную вещицу и сверкающий оранжевый клуазоне в форме бабочки.
Примечание. Клуазоне — перегородчатая эмаль. Конец примечания.
Открыла ее, демонстрируя крошечное круглое зеркальце в крышке, и, быстро глянув на себя, подала пудру Мэг.
«Вот, посмотрите».
В мгновение ока Мэг цапнула коробочку и принялась тщательно рассматривать себя в зеркале, с воодушевлением поворачивая голову из стороны в сторону. Удовлетворенная увиденным, она вознаградила нас широкой улыбкой, обнажив черные провалы на месте нескольких выпавших зубов.
«Мило», — пробормотала она.
«Превосходно!» И сунула оранжевую бабочку себе в карман.
«Эй!» — Руперт попытался схватить ее, и Мэг изумленно отпрянула, как будто только что его увидев. Ее улыбка исчезла так же внезапно, как появилась.
«Я тебя знаю!» — мрачно заявила она, уставившись на его испаньолку. «Ты дьявол!»
«Да!»
«Да! Вот что было и случилось вновь! Дьявол вернулся в лес Джибет!»